Письмо шестое. Вы входили внутрь. Войдемте туда снова. Смотрите, какое там множество и разнообразие действий и движений. То одно, то другое. То входит, то выходит. То принимается, то отвергается, делается и переделывается. Ибо душа преснодвижна и на одном стоять не в силах. Если мы станем смотреть в душу сообща, то ничего не разберем. Надо действие ее распределить по родам и каждый род потом рассматривать особо. Да уж давно присмотрелись и распределили все действия души на три разряда – мыслей, желаний и чувств, назвав каждой особую стороною души – мыслительную, желательную и чувствующую. Возьмем это разделение и начнем обозревать каждую сторону. Сторона мыслительная. Если внутри нас видится смятение, то оно наибольший простор имеет в мыслях. Желания же и чувства метутся уже под действием мыслей. Но в разряде мыслей не все есть беспорядочное движение. Есть в среде их ряд серьезных занятий. Они-то, собственно, и составляют настоящее дело жизни душевной со стороны мыслей. Вот эти занятия. Первое. Как только заметили вы что-либо вовне посредством своих чувств, или выслушали рассказ других о том, что они заметили своими чувствами, тотчас все то воображение воображает и память запоминает, и в душу ничто не может войти помимо воображения и памяти. Затем и последующая деятельность мыслительная опирается на воображение и памяти. Чего не сохранила память, того не вообразишь, о том и думать не станешь. Бывает, что мысли прямо рождаются из души, но и они тотчас облекаются в образ. Так что мыслительная сторона души вся есть образная. Второе. Но воображение и память добывают и хранят только материал для мыслей. Само движение мыслей исходит из души и ведется по законам ее. Припомните, как ваш маленький брат, увидев какую-либо новую вещь, тотчас обращался к вам или другим с вопросами: «А что это? Кто это сделал? А из чего это?» И не успокаивался, пока не решат ему всех этих вопросов и не удовлетворят его. Мыслительность души начинается именно с порождением сих вопросов и рождает мысли в ответ на них, или принимает готовые уже об этом мысли от других. Воображение и память не мыслят. Они чернорабочие силы, подъяремные. Способность души, из которой исходят такие вопросы, и которую доискиваются и порождаются мысли в ответ на них, называется рассудком, которого дело рассуждать, обдумывать и находить требуемое решение. Понаблюдайте за собою, и найдете, что ничего у вас не делается без обдумывания и соображения. Всякую малость приходится обсуждать. Как бы мгновенно это ни делалось, но всюду входит соображение и идет по означенным прежде вопросам. Третье. Когда вы обдумываете, то тут нет еще определенной мысли. Мысль определенная устанавливается, когда найдете решение какого-либо из вопросов. Рассудок ваш все роется, ища, что такое есть какая-либо вещь, откуда она и для чего она и прочее. Когда же найдете сами такое решение или, выслушав его от других, согласитесь с ним, обыкновенно говорите: Теперь понимаю. Толковать больше нечего, дело решенное. Это решение дает покой вашей мыслительности относительно занимавшего вас предмета. Тогда рассудок ваш обращается к другим предметам, а сложившаяся мысль сдается в архив душевный, память, откуда по требованию нужды берется как пособие к решению других вопросов, как средство к слаганию других мыслей. Совокупность всех сложившихся таким образом понятий составляет образ ваших мыслей, который вы и обнаруживаете при всяком случае в речах своих. Это есть область вашего знания, добытого вами трудом мысленным. Чем больше у вас решено вопросов, тем больше определенных мыслей или понятий о вещах. Чем больше таких понятий, тем шире круг вашего знания. Таким образом, как видите, выше памяти и воображения у вас стоит рассудок, который своим мыслительным трудом добывает для вас определенное о вещах понятие или познание. Не на всякий вопрос удается нам добыть определенный ответ. Большая часть их остается нерешенными. Думают, и ничего определенного не придумают. Почему говорят «может быть так, а может быть этак»? Это дает мнение и предположение, которых в общей сложности у нас не больше ли, чем сколько есть определившихся познаний. Когда кто, обсуждая известный класс предметов, добудет сам и от других позаимствует так много определенных о них мыслей и понятий, а нерешенное в них успеет дополнить такими удачными мнениями и предположениями, что может счесть этот круг предметов достаточно познанным и уясненным, тогда приводит все добытое в порядок, излагает в связи и последовательности и дает нам науку о тех предметах. Наука — венец мыслительной работы рассудка. Все это я рассказываю вам за тем, чтобы яснее вам было, в чем должна бы состоять естественная законная деятельность нашей мыслительной силы. Ей следовало бы трудолюбно обсуждать незнаемое еще, чтобы познать то. Научниками быть дано очень немногим. Не всем можно и проходить науки. Но обсуждать окружающие нас вещи, чтобы добыть определенные о них понятия, всем и можно, и должно. Вот этим и следовало быть у всех занятую мыслительной силе. Сколько она добудет, это судя по своей крепости, но она должна быть всегда занята серьезным делом обдумывания и обсуждения действительностей. Между тем, что видим в нашей мысленной области? Непрерывное движение образов и представлений без всякой определенной цели и порядка. Помышления за помышлением восстают, и то идут в ряд, то поперечат друг другу, то забегают вперед, то возвращаются назад, то отбегают в сторону, ни на чем не останавливаясь. Это не рассуждение, а блуждание и рассеяние мыслей. Следовательно, состояние совсем противоположное тому, чем бы следовало являться нашей мыслительной силе, болезнь ее, столь внедренная в нее и общая всем, что вы ни одного не найдете человека, который бы мог постоянно вести серьезный труд мышления, не подвергаясь рассеянию и блужданию мыслей, отрывающих его от дела и увлекающих в разные стороны. Часто мы задумываемся, что это за состояние? Вот что. Мысль сходит в архив памяти и помощью воображения перебирает там весь собравшийся хлам, переходя от истории к истории по известным законам сцепления представлений, приплетая к бывалому небывалое, а нередко даже невозможное, пока не придет в себя и не возвратится к действительности окружающей. Говорят, углубился. Углубился, но в пустоту, а не в серьезное обсуждение дела. Это есть то же, что сонные мечтания, праздномыслие и пустомыслие. Понаблюдайте за собою и увидите, что большая часть времени проходит у нас именно в таком пустомыслии и блуждании мыслей. Иной день, и не больше ли таких, ни одной серьезной мысли не вспадет на ум. Прошу обратить на это внимание и заняться решением вопроса. Пристало ли так действовать разумной твари? А я, между тем, обращусь к другим разрядам душевной деятельности.